Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артур Конан Дойл. «Желтое лицо».
Удивительное дело. Несмотря на то, что Шерлок Холмс редко ходил пешком, даже просто ради прогулки, мало кто мог бы похвастаться такой прекрасной физической формой, как он. И это все при том, что занятие спортом Холмс и вовсе расценивал как бессмысленную трату сил. Примечательно, что при подобном взгляде на вещи он никогда не распускал себя. В пище был крайне умерен, в привычках прост до аскетичности. Однажды, ранней весной, он все же поддался на мои уговоры и согласился составить мне компанию и прогуляться по парку, где на клумбах показывались первые зеленые ростки, а на каштанах распустились первые листочки. Часа два пробродили мы с ним, большей частью молча, словно абсолютно незнакомые между собою люди. Было уже около 5 часов, когда мы вернулись на Бекер-стрит. «Прошу прощения, сэр», — сказал наш слуга, открывая дверь. «Тут заходил один джентльмен, спрашивал вас». Холмс с упреком взглянул на меня. «Вот вам и прогулялись», — сказал он. «Джентльмен ушел?» «Да, сэр». «Ты не просил его подождать?» «Он ждал, сэр». «Долго?» «С полчаса». «Очень беспокойный джентльмен, сэр. Он все время нервно ходил по комнате. Стоя за дверью, я слышал его шаги. В конце концов он вышел в коридор и гаркнул: «Да когда же он, наконец, вернется?» В ответ на его крик я сказал ему: «Прошу вас, сэр, подождите еще немного». Он же проревел, что подождет вас на улице, и, не оставив мне ни единого шанса задержать себя, выскочил за дверь. «Ты сделал все, что мог», — резюмировал Холмс, входя в комнату. «А все-таки досадно, Ватсон. Я скучаю без дела, а судя по нетерпению этого господина, у него произошло что-то действительно важное. Посмотрите, Ватсон, а что это за трубка лежит на столе? Вероятно, это он оставил ее. Трубка старинной работы с янтарным чубуком. Обратите внимание на муху, застывшую в камне. Большинство думают, что подобные насекомые внутри служат признаком подлинности камня. Должно быть, он был не на шутку взволнован, если забыл трубку, которой, по всей вероятности, очень дорожит. Почему вы думаете, что она ему так дорога? Насколько я могу судить о трубках, красная цена нашей находки — 7 шиллингов 6 пенсов. Но при этом, как вы можете видеть, она уже пару раз была в починке, каждая из которых должна была обходиться ее владельцу в несколько раз больше ее собственной стоимости. Этот человек должен очень дорожить своей трубкой, если предпочитает ее латать каждый раз, вместо того, чтобы потратить те же деньги на покупку новой. «Что-то еще?» — спросил я, видя, что Холмс продолжает рассматривать трубку. «Никакой другой предмет не носит на себе такой отпечаток индивидуальности, как, скажем, часы, шнурки от ботинок или трубка. Итак, владелец трубки, судя по всему, человек крепкий и мускулистый, левша, обладающий прекрасными зубами, небрежный в своих привычках и не особенно стесненный в деньгах». Мой приятель высказал почерпнутые им наблюдения как бы мимоходом, но я видел, что он искоса поглядывает на меня, чтобы убедиться, слежу ли я за ходом его умозаключений. «И вы серьезно полагаете, что состоятельный человек «Станет курить трубку ценой 7 шиллингов?» — спросил я. «Он курит табак марки Гросвенора по 9 пенсов за унцию», — отвечал Холмс, вытряхивая из трубки немного табака на ладонь. «При этом он мог бы купить табак иной марки, не менее превосходного качества, но за половину этой цены. Из всего этого я заключаю, что ему не приходится экономить на своих привычках. Допустим, а остальное?» «Он имеет привычку раскуривать свою трубку от лампы или от газового рожка. Видите, как она обуглилась с одной стороны? Конечно, это могло бы произойти и от спички, но зачем подносить спичку к краю трубки, а не точно к табаку? У трубки обгорел только правый край. Из этого я делаю вывод, что хозяин трубки левша. Поднесите свою трубку к огню, и вы увидите, что, пользуясь правой рукой, вы поднесете к пламени левый край. Видите, янтарным он штуке надкушен, поэтому можно предположить, что хозяин трубки физически силен и обладает хорошими зубами. Но, мне кажется, я слышу на лестнице его шаги. Сейчас у нас будет более интересный предмет для изучения, чем эта трубка». Через минуту дверь отворилась, и в комнату вошел высокий молодой человек. На нем был добротный, но не бросавшийся в глаза серый костюм. В руке он держал коричневую шляпу. Я дал бы ему 30 лет, и, как выяснилось позже, оказался недалек от истины. В действительности он был лишь на 2 лет старше. «Извините», — сказал он, несколько смущаясь, — «кажется, я забыл постучать перед тем, как войти». Он провел рукой по лбу, как человек, ослепленный внезапной вспышкой света, и затем скорее упал, чем опустился на стул. «Позвольте узнать, сэр, чем я могу вам помочь?» — спросил Холмс. «Мне нужен ваш совет, мистер Холмс. Я не знаю, что мне делать. Вся моя жизнь катится под откос. Поймите, дело, с которым я к вам пришел, очень щекотливое», — сказал он. «Мне очень неловко распространяться о своих семейных делах посторонним, тем более тяжело и неприятно обсуждать поведение собственной жены с людьми, которых вижу в первый раз в жизни». «Любезнейший мистер Монро», — начал Холмс. При этих словах наш посетитель вскочил со стула. «Откуда вам известно мое имя?» — воскликнул он. «Если вы желаете хранить имя в тайне, то я бы посоветовал вам впредь не писать его на подкладке шляпы, или, по крайней мере, не держать ее полями вверх», — с улыбкой сказал Холмс. «Ну что ж, надеюсь, мне удастся что-нибудь для вас сделать. Могу я попросить вас без дальнейших проволочек сообщить мне факты, касающиеся вашего дела?» Посетитель снова провел рукой по лбу. Все его жесты говорили о том, что перед нами был сдержанный и довольно замкнутый человек, скорее склонный скрывать свои раны, чем выставлять их на показ. Сделав отчаянный жест рукой, как будто желая показать, что он отбрасывает в сторону всякую сдержанность, он начал свой рассказ. «Вот вам факты, мистер Холмс. Я женат уже 3 года. Все это время мы любили друг друга, и, кажется, не было другой пары, которая жила бы так счастливо. Ни на словах, ни на деле между нами не было ни малейшего разногласия. Но ни с того ни с сего, с прошлого понедельника, между нами встала необъяснимая преграда. И я вижу, что в жизни и мыслях моей жены появилось что-то, о чем я знаю так же мало, как и о том, что творится на душе у первой встречной женщины. Между нами чувствуется отчуждение, и я непременно хотел бы узнать его причину. Прежде чем продолжить, я должен со всей определенностью сказать вам, мистер Холмс, Эффи любит меня. В этом нет никаких сомнений. Она любит меня всем сердцем и душой, и никогда так не любила, как теперь. Мужчина чувствует это. Но между нами встала эта тайна, и наши отношения не могут быть прежними, пока она не будет раскрыта. Теперь позвольте, я расскажу вам кое-что из того, что знаю о прошлой жизни моей Эффи. Незадолго до того, как мы встретились с нею впервые, она овдовела. В молодости она, покинув Англию, уехала в Америку и жила там, в городе Атланта, где вышла замуж за адвоката с обширной практикой, господина Хеброна. У них был ребенок, но внезапно вспыхнувшая лихорадка унесла и ребенка, и мужа Эффи. Я видел свидетельство о их смерти. После этой трагедии